Лекция по Бхагавадгите, как она есть, вторая глава, текст 12. Прочитана его божественной милостью А.Ч. Бхактивиданты с вами Прабхупадой 7 марта 1966 года в Нью-Йорке. Вчера мы говорили об 11 стихе 2 главы. Прочти его. Одиннадцатый стих 2 главы. Арджуна, ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Да, ты сделал пометку? Ручкой? Что ж, мы закончили эту шлоку. Следующий стих. Перевод. Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать. Кришна пытается убедить Арджуну в том, что смерти нет. Он ясно говорит, в прошлом никогда не было так, чтобы я, Кришна, Верховный Господь, ты и все цари и воины, собравшиеся на этом великом поле брани, не существовали. Сейчас, в настоящем, мы стоим лицом к лицу. Мы видим, что существуем. И в будущем мы таким же образом продолжим существовать. Таким же образом означает индивидуально. Я — отдельная личность, вы — отдельная личность, он — отдельная личность. Я, ты, он, они. Первое лицо, второе лицо и третье лицо. Все обладают индивидуальностью. Индивидуальность каждого живого существа — это факт. Поэтому в реальной жизни мы сталкиваемся с разницей во мнениях. Вы можете не согласиться с моей точкой зрения, потому что вы тоже личности, существуете отдельно от меня. Также и кто-то другой может не согласиться с вашей позицией. Все индивидуальны. Это факт. К примеру, существует категория философов, отстаивающих идею единства душ. Они говорят, что все души — это одно существо, и после разрушения тела они сливаются друг с другом. Как некая субстанция, подобная воде. Вы храните воду в разных кувшинах. Вода принимает форму горшка, круглой чашки. Если чашка круглая, вода тоже становится круглой. Если взять тысячи или миллионы кувшинов и вылить всю воду из них в одно место, то уже нет никакой разницы, то есть нет никаких различий, она вся смешивается. Вы уже не сможете различить воду, которая была в разных сосудах. Итак, их теория гласит, когда душа достигает освобождения, она сливается со сверхдушой. Как, например, если взять каплю воды из моря и затем вновь поместить ее в море, она сольется с ним. Она утратит свою индивидуальность. Это одна из теорий. Но здесь Господь Кришна говорит, «Я, ты и все, кто пришел сюда». Ради сражения там собралось около 60 миллионов человек. Это была не мелкая междоусобица. В Индии было. Это тоже была Великая мировая война. У нас есть опыт. Я полагаю, никто из вас не застал Первую мировую войну, поскольку вы все люди молодые. Мы тоже были маленькими, когда была объявлена Первая мировая война. Мы все были мальчишками, школьниками. В то время, в 1914 году, когда между Германией и Бельгией развязалась война, мне было 14 лет. Это была Первая мировая война. Затем в 1939 году началась Вторая мировая война. В ней тоже участвовали немцы и англичане. Вот и эта битва на Курукшетре была мировой войной, поскольку все цари мира присоединились к той или иной стороне. Цари собрались со всей планеты. Кришна говорит, и я, и ты, и собравшиеся здесь люди, отдельные личности. Мы были индивидуальными личностями в прошлом, сейчас мы индивидуальны. И после смерти этих тел останемся таковыми. Как же примирить эти две теории? Первая теория гласит, что после освобождения все души сольются в одну, как капли воды сливаются с океаном. А Господь Кришна говорит, нет, они сохраняют свое индивидуальное существование, они не смешиваются. Что ж, предположим, мы мало что понимаем в философии, и нам неизвестно наше истинное положение. Но помимо этого у нас есть разум. Каждый из вас что-то знает об истории. Сейчас, скажем, вам около 30 или 35 лет, и, допустим, Вы читаете, что 200 лет назад все люди существовали как отдельные индивиды. Сейчас вы также видите, что все индивидуальны, все живые существа, будь то люди, животные или птицы, куда бы вы ни посмотрели, все индивидуальны. Тогда как можно отрицать то, что в будущем они сохранят эту индивидуальность? Понимаете? В прошлом у них была индивидуальность. В настоящем они остаются отдельными индивидами. Так почему в будущем они должны утратить свою индивидуальность? Вывод напрашивается сам. Их индивидуальное бытие продолжится. Даже если мы не разбираемся в этих двух теориях, слияние и сохранение индивидуальности, применив немного логики, мы можем понять, что в прошлом все были индивидуальны. Люди остаются индивидуальными сейчас, в чем несложно убедиться. Так почему же в будущем должно быть не так? Почему в будущем они должны слиться воедино и стать чем-то гомогенным? Это вполне логичный вопрос. Заключение таково. 200 лет назад, в марте, климат был таким-то. Сейчас, в 1966 году, погода совершенно не изменилась. Мы это видим. Значит, и в будущем я прихожу к естественному выводу, что и в будущем погода в марте будет такой же. Тоже относится к астрономии. В марте, в таком-то году, в такой-то день, солнце вставало в определенный момент. Сейчас, в марте 1966 года, мы видим, что оно встает в то же время. Так и делаются астрономические вычисления. Астрономические карты составляются на целые столетия, на века. Как это делается? На основе подобных расчетов. В прошлом положение было таким, в настоящем оно такое же, следовательно, в будущем оно таким и останется. К примеру, вы говорите, что весной природа расцветает во всей красе. Потому что у вас есть такой опыт, и вы предсказываете. Это не предсказание. Вы рассказываете о том, что видели в прошлом, и что произойдет в будущем. Мы делаем выводы, опираясь на логику. Но логике поддается не все. Например, Бог. Существование Бога. Конечно, с помощью логики мы понимаем, как само собой разумеющееся, что поскольку у всего есть Творец, допустим, вот этот магнитофон, который лежит перед нами, мы знаем, что кто-то произвел его. То же самое можно сказать про печатную машинку. У всего есть отец или производитель. Я тоже был произведен на свет отцом, а моего отца произвел на свет его отец. Аналогичным образом, у всей Вселенной, всего материального проявления есть один Творец. Таков естественный вывод. Это несложно понять. Но в то же время есть явления, не поддающиеся нашему опыту и нашей логике. Нашему пониманию. Их называют ачинтья, что значит непостижимые. Непостижимые. Как же понять то, что лежит за пределами наших представлений? В Писаниях говорится: не пытайтесь с помощью логики познать непостижимое, то, что не поддается силе разума и материальных чувств. В Ведах дается такое наставление — тарка апратишта. Мы должны понять то, к чему невозможно прийти с помощью полемики. Если мы обратимся к различным писаниям, то обнаружим, что они противоречат друг другу. К примеру, убийство коров. Индусы говорят, что религия запрещает убивать коров. Мусульмане скажут: нет, религия этого не запрещает. Это можно до какой-то степени примирить, но я вижу, что в одних писаниях разрешается убивать коров, а в других запрещается. Какое же писание из них мне принять? Где правда, здесь или там? Поэтому говорится «Шрутайо вибинна». Если вы обратитесь к разным писаниям, то найдете в них противоречивые утверждения. Ваше писание может отличаться от моего. Общаясь с философами, вы обнаружите, что они расходятся друг с другом во взглядах. Великим считается тот философ, кто превзошел остальных философов и выдвинул собственную теорию. Вот истина. Как же понять, какой из путей верен? Я не могу понять этого с помощью своей несовершенной логики. Я не могу даже положиться на Писание. Не могу я и воспользоваться советами разных философов. Тогда как отыскать истину? Поэтому говорится «Дхармасья таттвам нихитам гухаям». Истина религии сокровенна. Это великая тайна. Как же ее раскрыть? Махаджана Янагата Сапанта. Мы должны ли следовать за великими душами? Только так. К примеру, в вашей религии, в христианстве, вы можете не понимать всех библейских заповедей, возможно, у вас нет времени на это, Но если вы просто следуете за идеальным примером, Господом Иисусом Христом, то получите тот же результат. Это также относится к мусульманам. Если они последуют за идеалом Мухаммедом, Хазратом Мухаммедом, то получат результат. Например, если вы оказались на незнакомой дороге в деревне, особенно в поле, в городе вы можете понять, где находитесь, потому что улицы обозначены, и вы сумеете отыскать нужный вам дом по определенным признакам. Но в сельской местности все кажется одинаковым. Такой же лес, такое же поле, та же трава. Мы не знаем, куда идем. Или если вы в море. Я бывал в такой ситуации. Вы когда-нибудь плавали по морю? Нет? Когда я плыл из Индии, вокруг я видел одну воду. Я не представлял, куда направляется корабль. Понимаете? Но у моряков есть карта. Они проводят расчеты по широте, по долготе, по времени и с помощью карты. Я спрашивал капитана, куда мы приплыли? И он отвечал, а мы плыли по Средиземному морю. Он отвечал мне, о, мы в стольких милях от Италии, а до Туниса столько-то миль. Теперь мы подплываем к Гибралтару. Вот так. Но я видел только морские просторы. Я думал, через 10 миль мы прибудем, но судно плыло дальше. Так что же представляют собой эти карты? Карты составлены опытными мореходами. Капитан тоже пользовался этой картой, потому что ее составили бывалые мореплаватели. Подобно этому, чтобы понять, какой путь приведет нас к освобождению, мы должны следовать за такими освобожденными душами. Вчера мы говорили, что разница между обусловленной и освобожденной душами в том, что обусловленная душа грешит четырьмя несовершенствами. Обусловленная душа неизбежно делает ошибки, подвержена влиянию иллюзии, имеет склонность вводить в заблуждение других, и чувства ее несовершенны. Поэтому мы должны получать знания от освобожденной души. Почему эта Бхагавад-гита пользуется такой славой? Она была рассказана в Индии и считается писанием индусов. Но почему? Вы американцы, но у вас тоже есть Бхагавад-гита. Она есть не только в Америке, но и в других странах. В Германии, например. Там ее изучают маститые ученые. В Англии, в Японии, во всех странах. Почему? Потому что она рассказана великой личностью. Мы, индусы, принимаем его верховной личностью Бога. Другие признают его, если не верховной личностью Бога, то, по крайней мере, великой личностью. Поэтому к этим знаниям обращается не только сообщество индусов, другие тоже. Я хочу сказать, что когда такая великая личность, мы признаем его верховной личностью Бога, а значит, его знание истинно. То, что он говорит, подтверждается нашим практическим опытом. Каждое индивидуальное существо сохраняло индивидуальность в прошлом, сохраняет ее в настоящем и сохранит в будущем. Мы приходим к такому выводу на основе здравого смысла, но Шри Кришна, которого мы называем Верховной Личностью Бога, и которого считают великой личностью, подтверждает это. Он говорит: «Нату эвахам джатунасам, не думай, что я не существовал». Это значит, я существовал. Он не говорит: «Я предстал перед тобой как Бог только сейчас». Нет, я был Шри Кришной и в прошлом. Я остаюсь им сейчас. Так же и ты, и все остальные, все индивидуальные существа. В настоящем мы тоже являемся таковыми. Начаева на Бхавишьяма. И не думай, что в будущем мы прекратим свое индивидуальное существование. Сарве, сарве означает «все мы». Сарве указывает на множественность. Джанадипах — это множественное число, а не все индивидуальные души. Индивидуальность души сохраняется. Таково знание Бхагавадгиты. Так что лучше принять это знание без излишних комментариев и ненужных, неверных интерпретаций. Интерпретации очень вредны, понимаете? Писание нельзя перетолковывать на свой лад. Писание следует принимать таким, как оно есть. Кроме того, толкование. Когда возникает необходимость в толковании? Когда тема не находит должного понимания. В противном случае в толковании нет необходимости. Например, иногда говорят: «Такой-то город стоит на море». Кто-то так скажет. И тот, кто слышит это, что такой-то город стоит на море, он может оказаться в замешательстве. Как так? Как город может стоять на воде? В таком случае требуется пояснение, что словосочетание «на море» означает не посреди моря, а на берегу моря. Вот пример толкования. Аналогичным образом, если предмет предельно ясен, в интерпретации нет необходимости. Здесь, в Бхагавадгите, Господь Кришна говорит недвусмысленно: «Я, ты и все люди, собравшиеся здесь, все индивидуальные души. Они были таковыми в прошлом, остаются ими в настоящем, и в будущем они сохранят свое индивидуальное существование. Я могу не знать, кем они станут в будущем, но поскольку Он — Бог, Верховная Личность Бога, Его словам необходимо доверять. Так мое знание становится совершенным». Я приведу вам очень простой пример. Если маленький мальчик спросит свою мать: «Кто мой отец?» Мать ответит: «Вот твой отец». Но если ребенок скажет: «Я не верю, что это мой отец», то сможет что-то, кроме слов матери, убедить его? Возможно ли это? Нет. Это последняя инстанция. Если он скажет: «Я не верю», это его глупость. Аналогичным образом, узнавать о том, что находится за пределами нашего знания и понимания, мы должны из авторитетного источника. И в данном случае таким источником является Шри Кришна. Авторитет. Его авторитет признается по всему миру. У нас в Индии существует 5 разных ученических преемственностей авторитетных учителей. Например, шанкариты, последователи Шанкарачарьи и вайшнавиты. Вообще говоря, есть 2 категории — майявади, имперсоналисты, и персоналисты. Школа философов-персоналистов делится на 4 ветви. Рамануджа Сампрадая, то есть последователи Ачарьи Рамануджи, Мадвачарья Сампрадая, или последователи Мадвачарьи, Нимбарка Сампрадая, последователи Нимбарки Ачарьи, и Вишну с вами Сампрадая. Все они единодушные в своих выводах. Они делятся на 4 группы, но их вывод одинаков. К другой группе относятся сампрадая шанкаритов. Все эти 5 различных индуистских групп признают Шри Кришну Верховной Личностью Бога. Все. Единодушно. Хотя это 5 отдельных течений с небольшими различиями в положениях и философии, не затрагивающими основополагающих выводов, тем не менее. Да, Шрипада Шанкарачарья считается имперсоналистом, что подразумевает отрицание личностного образа Бога. Тем не менее, он написал к Бхагавадгите комментарий Шарирака Бхашья. В нем он признал Шри Кришна — Личность Бога. Он тоже признал это. Другие школы — вайшнавиты, другие ачарьи, авторитетные учители вайшнавы, естественно, признают это, так как верят в это с самого начала. Но даже Шанкарачарья, имперсоналист, тоже признал черным по белому «Сабхагаван Свайам Кришна» — Кришна — Верховная Личность Бога. И во многих писаниях, ведических писаниях, есть множество свидетельств того, что Кришна — Верховная Личность Бога. В Брахма-самхите говорится: Ишвара Парама. Ишвара значит Господь. Понятие «Господь» весьма широкое. «Господь» означает «повелитель» или «владелец». Вы тоже господствуете над окружающей вас обстановкой. У него есть какая-то власть, у меня тоже. Некоторая власть есть у президента Джонсона. Таким образом, мы видим, что есть разные степени господства. Но здесь говорится, что Кришна — это Господь в высшей, превосходной степени. Над Ним никто не господствует. Мы видим, что ваше государство превосходит мое, его власть превосходит вашу, а кто-то другой еще более могущественен. Так мы доходим до положения Джонсона, но далее вы обнаруживаете, что кто-то по своему положению выше Джонсона. Далее вы найдете кого-то более великого, чем Джонсон, и еще кого-то более великого. Однако, когда с помощью такого аналитического метода вы дойдете до Шри Кришны, то обнаружите, что никто не равен ему и не превосходит его. Поэтому Шри Кришна — Верховная Личность Бога. И если Он что-то говорит, мы обязаны это принять. Если мы не соглашаемся, это не пойдет нам на пользу. Когда великий человек что-нибудь говорит, а он — Верховная Личность Бога, он говорит, что мы все индивидуальные души. Мы все индивидуальные души. Бог тоже индивидуальная личность. Это подтверждается ведической литературой. Нитья значит вечные. Мы все вечные. Здесь используется множественное число. Среди всех вечных живых существ Он является главным. Таково определение Бога. Нитья нитьянанам, четанаш, четананам. Мы все сознающие существа. Он же обладает высшим сознанием. Конечно, существуют некоторые школы йоги. В Америке их можно встретить. Они не верят в Бога. Но в действительности это неправильно. Принцип йоги не отрицает существование Бога. Бог есть. Для вашей информации, я принес очень авторитетную книгу, изданную двумя известными профессорами Калькуттского университета. Эта книга называется «Введение в индийскую философию». Итак, автор говорит, что он изучил различные философии и излагает суть каждой системы. Послушайте. Понятие Бога в йоге. Понятие Бога в йоге. В отличие от Санкхи, йога основана на теизме. Систему йоги ввел Господь Патанджали, великий авторитет. Вот эти профессора, они изучили ее. Эта книга очень авторитетная, это шестое издание. Она пользуется огромным спросом во всех университетах мира. Она очень авторитетна. Ее авторы — доктор Чаттерджи и доктор Датта. Необычные люди. Их авторитетность общепринята. Поэтому я читаю это издание. Они говорят о системе йоги. Далее. В отличие от Санкхи, йога основана на теизме. Система йоги основана на теизме, а это указывает на веру в Бога. Она признает существование Бога и касается этой темы как с практической, так и с теоретической точки зрения. Однако сам Патанджали не чувствовал необходимости признавать существование Бога для решения тех или иных теоретических проблем философии. Для него Бог имел скорее практическую ценность, нежели теоретическую. Такова доктрина Патанджали. Понимаете? Преданность Богу имеет огромное практическое значение, поскольку составляет часть практики йоги. Те, кто практикует йогу, должны быть преданы Богу. В противном случае йога не даст плодов. Итак, в той степени, в какой это является частью практики йоги и одним из средств к достижению высшей ступени самадхи-йоги или обуздания ума, это йога, читта-нирода. Весь смысл практики йоги состоит в том, чтобы обуздать ум. Система Патанджали гарантирует достижение успеха только в том случае, если вы совершаете преданное служение Господу, бхакти. Иначе в йоге успеха не достичь. Последующие комментаторы и толкователи. Проблема в том, что неверные толкования оригинальных текстов вводят людей в заблуждение. Понимаете? Последующие комментаторы и толкователи йоги тоже питают некий теоретический интерес к Богу. Они больше поглощены умозрительным обсуждением вопросов, касающихся природы Бога, и поисками доказательств Его существования. Но Патанджали делает акцент на практике. Без преданности Богу успеха в йоге не достичь. Таким образом, система йоги рассматривает божественную волю как с теоретической, так и с практической точки зрения. В соответствии с постулатами йоги, Бог — это верховная личность. Вот послушайте, это авторитетное утверждение. Верховная личность. Вы слышали? Вы бывали в многочисленных обществах йоги. Вы когда-нибудь слышали, что Бог — верховная личность? Посмотрите. В соответствии с наукой йоги, Бог — это верховная личность, стоящая над всеми индивидуальными душами и свободная от всех недостатков. О том же Господь Кришна говорит в Бхагавадгите. Он сообщает нам о будущем или о прошлом, поскольку он совершенен. Он может видеть как прошлое, так и будущее. Поскольку мы несовершенны, поскольку мы не знаем, если принять во внимание, что вы существовали, скажем, сейчас вам 34-35 лет, можете ли вы сказать, где вы были 36 лет назад? Вы не можете этого сказать. Или, скажем, вы живете 100 лет. Можете ли вы сказать, где вы будете через столетие? Не можете. Потому что вы несовершенны. Но Бог выше несовершенств. Бог — совершенное существо. В данном случае система йоги также подтверждает это. Йога признает Бога верховной личностью, стоящей над всеми индивидуальными существами. Вы видите, что здесь все индивидуальны, каждое живое существо. В описании Бога используются конкретные термины. Индивидуальная личность, свободная от всех несовершенств. Ему не свойственны несовершенства, поэтому его слова безупречны. И поэтому мы должны соглашаться с ними. Я несовершенен. Поэтому и мои слова тоже несовершенны. Мне неизвестно ни прошлое, ни настоящее. Как я могу говорить о том, кем вы будете в будущем и кем вы были в прошлом? Я не могу. Сказать об этом может только тот, кто лишен изъянов, кто способен одинаково ясно видеть прошлое, настоящее и будущее. Здесь мы читаем слова Верховной Личности. Мы должны им верить. Мы не можем пренебрегать ими. Если у нас нет веры в них, то мы неудачники. Если мы не верим им, наше положение безнадежно. Он — совершенное существо, вечное и вездесущее. Посмотрите, вездесущее. Это значит, хотя вы можете увидеть его как личность. Например, вы лично находитесь передо мной, но сейчас вы не присутствуете у себя дома. Разве не так? Однако к Богу это не относится. Хотя Бог, Кришна, стоит перед Арджуной и дает ему наставление, но в то же время он пребывает повсюду. Простой пример. Вы видите, что в 12 часов дня солнце светит у вас над головой. Если вы спросите у своего друга, находящегося в 8000 километрах от вас, где солнце, он ответит: «Оно у меня над головой». Спросите у любого человека на 8000 километров вокруг, и все скажут: «Солнце у меня над головой». Итак, если даже материальный объект, а солнце — это материальный объект, если материальный объект может быть настолько всепроникающим, разве это не относится к высшему духовному существу? В первую очередь, в этом не может быть сомнений. Отсюда следует, что он — совершенное существо и вечное. Вечное означает вечное во всех отношениях, его сознание вечно. Кришна говорит: «Ты, я и все эти существа были такими, поскольку он обладает вечным сознанием. Он действительно знает и видел, кем я был. Но мое сознание не вечно, и я забыл, кем я был в прошлой жизни. А также я не могу сказать, кем буду в своей следующей жизни». В этом разница. Если мы объявляем себя Богом, верховным сознанием, то кто мы, как не безумцы? Мы не должны питать подобные идеи и позволять кому-либо распространять такое учение. Это обман. Это невозможно. Вот авторитетная книга. Он — совершенное существо, вечное, вездесущее, всеведущее. Кроме Бога, все мы, живые существа, в большей или меньшей степени подвержены влиянию невежества, забытья. Все мы, живые существа, кроме Бога, все, каждый, подвержены невежеству, забвению, забытью. Это факт. Невежество, эгоизм. Если кто-либо называет себя Богом, не имея качеств Бога, это глупец. Если человек, не имея качеств Бога, провозглашает себя Богом, это глупец и эгоист. Эгоизм, желание, антипатия и страх смерти. Людям приходится заниматься разного рода деятельностью, хорошей, плохой и нейтральной, и пожинать ее последствия. Иными словами, последствия их деятельности влияют на них. Если вы делаете что-то хорошее, то получаете хороший результат. Если делаете что-то плохое, последствия будут плохими. И в силу нашего несовершенства мы порой делаем что-то хорошее, а порой плохое. Поэтому наилучший путь — это понимание, что Бог все благ. Если мы последуем за Богом, тогда благодать не зайдет на нас. Если мы последуем за Богом или представителем Бога, то наши поступки тоже станут благими, поскольку Бог — это всегда хорошо. Хорошее не может повести вас в сторону плохого. Вот почему следовать пути преданного служения — долг каждого. Все обязаны следовать наставлениям Бога. Это преданное служение. Никто не должен отступать от служения Господу. Это начало Бхагавад-гиты. В конце Бхагавад-гиты Господь скажет Арджуне: просто предайся мне, я защищу тебя от всех последствий греховной жизни. Если мы хотим быть все благими, мы должны следовать наставлениям все благого. Это наилучший путь. Так мы должны построить нашу жизнь на основе наставлений все благого. Тогда наша жизнь станет совершенной.